Константин Федотов. Проект Аннет. Том 3. Глава 1.
«Чего, черт возьми, Аннет? Дамочка, вы меня с кем-то перепутали!» Возмущенно ответил я. Хотел еще и рукой махнуть, но, увы, она была привязана к креслу.
«Да ладно тебе, подруга. Не стесняйся, тут все свои».
Начав ходить вокруг кресла, не сдавалась женщина.
«Ты неплохо поработала. Но где успела? Вроде на поток еще ничего не поставили, а тут у тебя уже живой прототип бегает».
Приговаривала она. «Алло, сударыня, вы меня с кем-то путаете. Я не имею никакого отношения к этой цифровой диктаторше. Я обычный человек». Продолжал я возмущенно настаивать на своем.
«Так-таки простой. Вот совсем никаких отличий от остальных».
Замерла она передо мной и задала вопрос ехидным, саркастичным голоском, при этом нагло улыбаясь мне в лицо, обнажив белоснежные зубы. «Ну, не совсем простой, но с Аннет дел я не имел. А вообще, чего вы на нас напали? Мы спокойненько шли по своим делам. Где мои друзья и что с ними? Сразу предупреждаю, если хоть с кого-то из них упадет хотя бы волосок, я всех вас прикончу. Я тебе твои протезы зубами вырву!» Начал кричать я, посыпая женщину угрозами. Аж слюни полетели во все стороны.
«Не сдаешься? Играешь до конца? Что ты за программа? Позови свою хозяйку. Скажи, что объект М-333 желает с ней поговорить».
Никак не реагируя на угрозы, спокойно произнесла женщина, остановившись у стены и облокотившись на нее. «О, господи, да за что мне все это? Сначала шизанутый старик с комплексами Наполеона, теперь ты еще. Я тебе русским языком объясняю. Дура, ты неадекватна. Я человек. Просто человек. Объект А-013, если хочешь. Как тебе доказать?» Покачав головой, начал опять пытаться достучаться до разума женщины.
«Ладно, давай поиграем в эту игру».
Ухмыльнувшись, кивнула женщина.
«Откуда доспехи, железный человек?»
Спросила она и постучала по моему металлическому плечу. «Ну уже что-то!» С облегчением вздохнул я. «Так называемые доспехи и импланты мне установил Королёв Григорий Иванович».
«Стоп, кто?»
Аж вздрогнув, прервала женщина. На лице пробежала эмоция, похожая на удивление и гнев одновременно. «Ну я же сказал, Королёв Григорий Иванович, директор секретного конструкторского бюро, или чего-то вроде того. Он на государство работал, он мне вроде как жизнь спас, установил свои разработки».
«Жив, значит, старый черт. А я надеялась, что его грохнули в первый же день».
Сжав кулаки и заскрипев зубами, прошипела женщина.
«Что говоришь? Свои разработки? Ага, конечно, как бы не так. Это мои разработки. А этот горе-инженер украл их. Подлец! Предатель! Ну попадись он мне под руку! Уничтожу гада, собственными руками удавлю!»
Ругалась она, сжимая протезами воображаемую шею. «Становись в очередь!» Ухмыльнувшись, сказал я. «Ну вот, хотя бы с этим разобрались. Может, объясните мне, какого черта происходит? И развяжите меня, а то все тело затекло». Откинувшись на спинку кресла, обратился к своей тюремщице.
«Ну как тебе сказать? Разобрались-то разобрались. Но один черт хрен редьки не слаще. Что вы делали в лесу? Кого искали? Какое ваше задание? И главное, где этот старый пень прячется?»
Начала она засыпать меня очередными вопросами. «Хорошо, давайте по порядку. Так сказать, чтобы полностью прояснить ситуацию. Рассказываю один раз и вкратце». Сказал я, и увидев, что она сфокусировалась на мне и, наконец, умолкла, начал свой рассказ. «Зовут меня Денис. Родом я из Рязанской области. Там я жил в последние годы. Когда Аннет начала действовать, я был на работе, и на меня напал мой же подчиненный. Точнее, он предложил проследовать за имплантом, но я, разумеется, отказался. Ну а после отказа я получил свой номер и был вынужден вступить в схватку с марионетками и чудом выжил. Но при этом был ранен. Так я провалялся пару дней, прячась от всех под мостом. И, в принципе, уже почти двинул кони. Но меня нашли люди Ивановича и подобрали. Ну а дальше он вел себя как добряк, предложил мне испытать удачу и установить имплант и протезы. Выбор у меня был невелик. Руки нет. Глаз я тоже лишился из-за воспаления. Но тут я, конечно, не уверен. Вероятно, Иванович специально так сделал. В общем, я стал таким, каким стал. Меня обучали его подчиненные из числа военных. И я потихоньку начал участвовать в различных вылазках и проявлять себя как эффективная боевая единица. Но потом все резко изменилось. От добродушного старика ничего не осталось. Его сменил властный, озлобленный и нервный Брюзга, что вечно орал на всех и вся. А еще он установил в моем импланте таймер, чтобы я не сбежал. Ведь если его не продлить, то мне придет крышка. Там программа самоуничтожения записана. Он сделал из меня цепного пса, который покорно выполняет его команды. Благо обходилось без фанатизма. Всех людей он объединил целью добраться до бункера в Уральских горах, где нас ожидало безопасное укрытие. А оттуда мы начали бы сражаться с Аннет и обязательно ее победили бы. Только все оказалось иначе. С огромным трудом мы довели колонну, а когда после бойни, в котором чудом выжили, мы приехали к месту, нас прогнали поганой метлой, под предлогом смерти. Жизнь он нам сохранил за совершенные заслуги, всем кроме меня, так как таймер мой скоро подойдет к концу. Также Иванович раскрыл карты, видимо, решив, что долго мы не протянем, и сказал, что сражаться с Аннет он не собирается, а наоборот, подчинит ее себе и станет властелином мира. И что-то там еще про бессмертие втирал. Вот и вся история. Мы оказались не у дел и шли к оружейному складу, чтобы обзавестись техникой и оружием. А дальше планов пока не было. По крайней мере, у меня. Ну и вот я тут. Рассказала женщине все как есть.
«Добро пожаловать в клуб»,
— ухмыляясь, сказала женщина.
«А ты не боишься, что я сама Аннет?»
— добавила она. «Врать не буду», — промелькнула такая мысль. «Если так, то моя песенка так и так спета. Моих коллег ты или прикончишь, или превратишь в своих марионеток. Но адресок Ивановича я тебе подскажу. Хоть так ему подгадить перед смертью». Пожав плечами, безразлично ответил я.
«Хорошо. А если я предложу тебе сотрудничество, ты встанешь под мои знамена? Будешь ловить людей и все такое? За это я пощажу твою жизнь и жизнь твоих товарищей».
Посмотрев на меня с хитрецой, спросила женщина. «Не, это, пожалуй, без меня. Мне одного тирана хватило. Зомбировать ты меня не сможешь, так что просто добей, чтоб не мучился. Или я сам скоро умру. Я более чем уверен, что мои коллеги ответят тебе тем же». Отведя взгляд в сторону, ответил я.
«А ты не из трусливых. Что? Жить совсем не хочется?»
— язвительно спросила она. «Да я уже умирал вроде как, не так уж это и страшно. Да и чего мне бояться, я смирился со своей участью. Хоть отдохну наконец-то», — безразлично сказал я.
«Ладно тебе»,
— толкнула она меня пальцем в лоб.
«Я не Аннет, но, признаюсь, работала на нее. Получается, это вы те отморозки, что устроили ту заварушку в институте. И мы вроде бы как обязаны вам нашей свободой».
Улыбнувшись, сказала женщина. «Не понял». Нахмурившись, возмутился я.
«Ладно тебе, не злись. Отвечу тебе взаимностью. Так сказать, откровение за откровение. Меня зовут Мария. С детства я вместо кукол увлекалась робототехникой и была полностью погружена в эту сферу. Повзрослев, я не бросила это занятие. Как полагается, закончила университет и продолжила трудиться в этой сфере. Я была ведущим инженером в одной крупной компании, строила разных роботов. Ну, не тех, как ты, наверное, подумал, типа киборгов или всего такого, нет. Различные машины, что работали в основном на конвейерах заводов. Но жизнь преподнесла мне сюрприз. И в один из дней я попала в аварию и, как ты, наверное, уже заметил, лишилась обеих рук. Все перевернулось с ног на голову. Я впала в депрессию, муж ушел от меня. Друзья также позабыли. Я горевала какое-то время, но все же смогла себя взять в руки.
«В те, которых лишилась?» — ухмыльнувшись, спросил я. «Извини за каламбур», — поправился я. «Тупой юмор — мой защитный механизм. Нервы, знаешь ли».
«Ничего, я привыкла».
Отмахнулась она и даже улыбнулась в ответ.
«В общем, я решила немного сменить профиль, а именно создать нормальные протезы, которых на рынке в тот момент почти не было. Пооббивала пороги различных организаций. Меня, разумеется, никуда не приняли, все смотрели на отсутствие моих рук, а не на багаж моих знаний. И тогда я продала все свое имущество, наняла несколько специалистов, и мы буквально в гараже, чуть ли не на коленке, уже спустя полтора года создали первые прототипы, благодаря которым я наконец-то смогла жить без посторонней помощи».